спорту хорошо.
Доброе утро. Это радио
«Комсомольская». Туманное, моросящее утро.
«Комсомольская правда». Радио. Я вот что хотел сказать, Алексей. Вместе с вами в студии Илья Кузнецов.
Алексей Самуськов.
Павел Краснов тоже в студии. Находится за кадром нашей видеотрансляции, которая продолжается на сайте dv.kp.ru, в нашей группе Facebook «Комсомольская правда Владивосток» и на нашем YouTube-канале.
Несмотря на такое туманное, моросящее утро, эфир можно слушать и в мобильных приложениях, которые называются «Радио КП». Существует оно как для платформы iOS, так и для Android, ну а телефон студии 230-22-52 и номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003.
Кто ходит в гости по утрам?
У нас в гостях Елена Сергеевна Кулакова, заместитель генерального директора ООО РКСК.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как настроение ваше утро?
Великолепно.
У нас есть традиционный вопрос, который задаем мы каждому из гостей нашей студии, кто прибывает у нас в столь ранний час. С чего обычно начинается ваше утро?
Я думаю, мой ответ будет весьма банален. Мое утро начинается с чашки кофе и с дочери.
Кофе, социальные сети, новости присутствуют за кофепитием утренним?
Стараюсь этого избегать. Борюсь с собой, пока присутствую, да, борюсь безуспешно, но стараюсь хотя бы сократить.
Я начал забывать просто телефон где-нибудь или отключать его, а потом уже только когда выходишь из дома, телефон включается, тогда нет времени просто на то, чтобы обратить внимание на то, что происходит.
Ты за руль?
Нельзя, за рулем нельзя.
А за рулем нельзя?
Не отвлекаться нельзя. У нас никто не отвлекается за рулем, да.
Привет,
таксисты. Все без телефонов ездят, да.
В одном городе живем, да?
Да. Недавно Владивосток посетил известный дизайнер, блогер Артемий Лебедев. Он нелестно отозвался о нашем городе, что вызвало возмущение у многих жителей. Но запрос на изменения среди горожан все-таки есть. Владивостоку есть чем гордиться, и эту идею поддержал в том числе жилой комплекс «Зеленый бульвар». Часто Владивосток критикуют за то, что дома строятся, инфраструктуры вокруг них нет. Вот как решена данная задача, это может быть даже и некая проблема в вашем в жилом комплексе?
Ну да, это, наверное, проблема не только нашего города, но и многих городов в России, да, которые построены достаточно давно. Наверное, стоит сказать, в принципе, несколько слов о нашем жилом комплексе. Он находится в районе Зеленого угла, и одним из его преимуществ, как я считаю, было то, что там еще не освоенная территория. То есть мы могли себе позволить дать какой-то простор фантазии. Когда люди начинают строить дом на пятачке, да, как у нас часто бывает, но при всем желании многое у них сделать не получается. Мы чуть менее ограничены в своих возможностях и надеюсь, что у нас получится создать какой-то пример комфортной среды для Владивостока. Во всяком случае, мы в это верим, очень к этому стремимся и пытаемся сейчас все для этого делать.
А что должно быть, чтобы была комфортная среда?
Вы знаете, я думаю, что, наверное, понятие комфорта для каждого человека все-таки несколько разное. Но прежде чем начинать строительство, проектирование, многие мои коллеги, мы действительно болеем своим проектом, да, поэтому у нас такая очень слаженная молодая команда достаточно. И мы проводили, так сказать, опросы среди своих друзей. Ну, что бы вам хотелось? Как вы видите для себя комфортную среду? То есть, чего вам не хватает там возле своего дома?
То есть, такая некая фокус-группа вне какого-то помещения.
Да, потому что, знаете, очень многие грешат, но все-таки очень разная социальная среда, да, круг общения, и очень многим кажется, что вот, ну, оно так. И когда они сталкиваются с другим мнением, говорят, да ну, ерунда какая-то. Поэтому мы пытались, в общем-то, общаться совершенно с разными людьми, чтобы понимать их потребности. Основные проблемы для Владивостока такие. Я думаю, что не открою опять же Америку. Это засилье машин. Даже проблема не в том, что их много. Проблема в том, что, наверное, город для такого количества не предназначен просто-напросто.
Не проектировался город,
конечно,
для такого количества машин.
Он для такого количества машин не проектировался, из-за этого множество проблем не только в центре города, но и возле каждого жилого дома. Вторая проблема – это экология. То есть даже в том районе, где я живу, я видела несколько примеров, когда люди, чтобы расширить автостоянки возле дома, были вынуждены... Ну, как вынуждены, конечно, никто их не заставлял это делать, да?
Просто захотели.
Ну, захотели. Приоритет отдается автомобилям, и люди просто убирали какие-то зеленые зоны. Сейчас все-таки тенденция, судя по СМИ, да, по каким-то примерам, направлена на другое. Очень многие, наоборот, борются.
Именно раз, за озеленение.
Да, борются за то, чтобы это озеленение восстановить, сохранить. А у нас с этой точки зрения, мне кажется, просто идеальный микрорайон. Он окружен со всех сторон лесом, его там 500 гектаров, вокруг зона военного лесничества, вероятность, что его вырубят, ну, просто,
0,0.
Да, стремится к нулю, я думаю, все знают, что забрать землю у военных, это просто практически невозможно.
Максимум кто-то валежник возьмет.
Да, это в лучшем случае, или желуди, но это уже самопад какой-нибудь.
Знаешь, за желуди могут спросить.
Большое количество леса, какие еще преимущества?
В своем комплексе, наверное, я могу говорить часами, да, вот выбираю, с чего начать. Основное преимущество, как я уже говорила, это то, что это совершенно новый микрорайон, в котором строится комплекс. Раньше на этом месте располагались теплицы, и там совершенно уникальный климат. То есть сам микрорайон находится в ущелье.
То есть такой распадок,
да.
Такой распадок, причем с довольно-таки неплохим видом.
Да, с верхних этажей прекрасный вид на море. То есть находится все это в распадке, он окружен сопками, вокруг, как я уже говорила, лес, защищен от ветра. С моей точки зрения, просто прекрасный климат. Второе преимущество нашего жилого комплекса – это двор без машин.
А куда их дели?
Я считаю, что это будет прямо фишка нашего жилья, потому что в основном такое делают в бизнес-классе и во Владивостоке даже, мягко говоря, в очень малом количестве бизнес-класса. При всем при этом мы попытались сохранить комфорт и для автолюбителей. Жилой комплекс спроектирован таким образом, что все стоянки вынесены за территорию двора. Соответственно, люди могут безопасно выпустить детей, на всей территории двора будет видеонаблюдение, и ребенок, даже совсем маленький, может гулять, мама там может смотреть на него из окна и знать, что он никуда не уйдет, не попадет под машину.
Но к дому все равно можно подъехать.
Конечно.
Выгрузиться, разгрузиться.
К дому можно подъехать,
да?
С другой стороны совершенно спокойно, выгрузить, разгрузить вещи. С обратной стороны домов мы сделали парковки для инвалидов, сделали такое ноу-хау парковки для мам с маленькими детьми, то есть поставим там специальный знак, но, надеюсь, жители будут его соблюдать. А основная часть парковок, она вынесена за территорию двора.
Но это немаловажно, потому что хватает и пространства. Вот совсем недавно обратил внимание в одном из дворов в районе улицы Борисенко. Там хорошая, красивая застройка, хороший проект был. И, возможно, даже бы выглядело все иначе, если бы не было все запарковано машинами. Ну, пройти и проехать невозможно. И вот эти маленькие дорожки, маленькие проходики куда-то, они портят всю картину. И вот это тот самый комфорт, о котором мы беседуем, да, для каждого человека, это все-таки созерцание комфорта того, что окружает нас с вами каждый день.
Чтобы если, все было органично вписано.
Если мы видим, да, возле дома припаркованную Короллу 89-го года выпуска, на которой нет живого места, то здесь уже и о эстетике никакой не можем и беседовать. Эстетике, насколько много внимания уделяется в зеленом бульваре?
Наверное, третье преимущество нашего жилого комплекса, как раз о котором я не успела сказать, мы постараемся сделать хорошее благоустройство. Ну, то есть не закатать все в асфальт и посадить три чахлых кустика, как сейчас в основном, к сожалению.
А зимой они сдохнут.
Да. Да. И вы знаете, честно сказать, я, когда стала на другую сторону, я стала понимать застройщиков. То есть застройщики Владивостока находятся в достаточно непростой ситуации. Во-первых, мало земли в городе. Поэтому очень многие пытаются строить точечно. Конечно, это вызвано не только проблемами с землей, но и тем, что все хотят строить в центре, чтобы продать там дороже. Но мировая тенденция, она все-таки говорит нам о том, что люди стремятся в настоящее время уезжать из центра и как раз жить на зеленых территориях. Если в городе решены транспортные проблемы, то это вообще ни для кого не составляет никакой проблемы. Конечно, если ты стоишь до работы в пробках 2 часа, то это уже становится менее интересным. В своем микрорайоне мы, кстати, попытаемся эту проблему решить. Я чуть позже остановлюсь на этом. И начиналось все у нас с того, что несколько людей, которые очень любят наш город, не хотят, да, никуда из него уезжать, а просто хотят сделать, чтобы у нас все было красиво, подумали, ну, мы можем там построить дом для себя, например, сделать, как нам нравится. Ну, будет же круто построить там дом для людей, сделать там двор, как мы это видим.
Для друзей, было, знакомых, да.
Да-да-да, здорово и комфортно. И поэтому концепции благоустройства все относятся очень придирчиво. То есть доходит до того, что у нас все сотрудники компании там уезжают куда-то в отпуск, знаете, начинают там слать фотографии. А вот видите, как здесь бывает, а давайте вот сделаем то-то, потом мы садимся, там что-то вместе убираем. Этот проект благоустройства перерабатывался уже несколько раз, и мы понимаем, что ну уже все, пора его уже выпускать.
Есть одно предложение. Строить. Никуда не выпускайте сотрудников, пока проект не будет завершен. А, как там, хороший враг чего? Лучший враг хорошего. Так насоветуют, и будут еще обсуждения. А потом кустики садить придется.
А потом сроки.
Сделать паузу нам необходимо. Буквально на несколько минут. 2 минуты у нас не будет, да, в эфире. Затем вернемся.
Хорошо. Что приморцу хорошо.
С нами в студии Елена Сергеевна Кулакова, заместитель генерального директора ООО РКСК.
И беседуем мы о жилом комплексе «Зеленый бульвар». И все-таки, что вот инфраструктура «Зеленого бульвара», что в нем будет?
Если мы говорим о самом жилом комплексе, то, честно сказать, ну, что мы подразумеваем под инфраструктурой, да? Это, скорее всего, какие-то элементы благоустройства, парковки. Ну, по сути дела, это есть в каждом жилом комплексе Владивостока. Без этого вы его просто не сдадите. Очень сложно об этом говорить абстрактно. Ну, то есть, ну, что я могу сказать? У нас будут классные детские площадки.
Ну, нет,
это же очень такое понятие. Ну...
У меня двор вообще без детской площадки. Есть песочницы и качели, которые привезли 2 года назад, железные. Все, больше ничего нету.
Вы знаете, вот сейчас у меня во дворе сделали новую детскую площадку. Все жители ходят и говорят, какая классная детская площадка. Но вот я регулярно смотрю Варламова, да, uh-huh. Это, наверное, уже профессиональная деформация. Я смотрю на эту площадку и думаю, о, господи, боже мой, какое-то пластиковое убожество, как так можно? Ну, то есть мы попытались уйти вот от этих штампованных площадок, мы рассмотрели...
Поставили вот эту старую советскую ракету, да?
Ну да, вот то, как у нас любят радуга, там пластиковый кораблик, и все прекрасно. Дети лазят счастливы, целых 2 качели, на них в основном у нас 15-летние подростки, потому что обычно забывают, что в 15 лет тоже хочется кататься на качелях, и качели ставят исключительно для маленьких. Вот в нашем дворе будет целая зона с качелями для взрослых. Я прямо считаю, это будет отличная фишка, но во всяком случае я с удовольствием буду пользоваться.
Ну вот если взять инфраструктуру, к примеру, зарядка для электромобилей. Вот будет? Тоже инфраструктура. Их большое количество.
Да, тем более популярно с каждым месяцем становится этот вид транспорта у нас в городе.
Вы знаете, мы зарядку для электромобилей поставим. Здесь мы, правда, уже столкнулись, еще и не поставив, с разными проблемами. Я считаю, отличительная черта нашего жилого комплекса. Мы очень плотно общаемся с людьми, которые купили у нас квартиру. Угу. То есть мы многих знаем, постоянно на связи, у нас есть общий чат, мы там обсуждаем какие-то вопросы, получаем от них какие-то там предложения, обсуждаем наболевшее, следим за ходом стройки вместе. И вроде бы отличная мысль, зарядка для электромобиля. Все спрашивают, а кто будет за нее платить? А как это все будет происходить? Ну, то есть зарядка у нас, безусловно, будет, но возникает ряд вопросов, которые нужно решать вот в связи с таким замечательным благоустройством, которое мы пытаемся делать. Потому что, наверное, у нас люди еще не готовы и к такому, что за хорошее благоустройство нужно платить. Мы понимаем, что люди к этому не готовы.
У нас еще есть, что должны, обязаны, и мы здесь не имеем отношения, мы должны прийти на готовое. Вот, и вот есть еще такое мнение, но, к сожалению, когда мы создаем инфраструктуру комфортную для себя, мы в этом также должны принимать участие. Если даже не физически, тогда финансово. Это тоже надо понимать. И это практика и тенденция всего мира. Это не особенность какого-то района, либо города, либо страны. Это мировая практика. Плохо, что до нас она как-то долгими ступенями доходит. А хорошее, доступное жилье в Владивостоке. Вот является ли это сейчас мифом? Вообще, сколько стоят квартиры у вас в Зеленом бульваре? Сколько?
Вы знаете, когда мы только начинали строить дома, ну, мы, конечно же, изучали рынок. и, честно сказать, не могли понять, а почему так дорого. Ну, то есть, вот вроде бы перед нами земельный участок, да, вот вроде бы там какая-то смета на дом уже более-менее сверстана.
Смотрите мы... математику,
хоп-хоп. Да, смотрим математику и думаем, ну, отчего же все так? В процессе строительства мы поняли, отчего все так, потому что первоначальная смета – это просто посмотрите, улыбнитесь и забудьте. Но, тем не менее, начинали мы продавать квартиры, страшно сказать и страшно вспомнить, 49 тысяч за квадратный метр. Это было год назад. Я считаю, что для Владивостока это была...
Это были подарки. На самом деле это были подарки, да. Когда мне объявили о том, что студия в Зеленом острове стоит 1,6 миллиона, если я не ошибаюсь, это был как раз-таки тот год назад, да. Я был удивлен. Но потом я узнал, что, оказывается, они все были проданы за какой-то очень короткий промежуток времени. Все верно, да? Здесь я не ошибаюсь.
Мы продали за первую неделю примерно, наверное, 50 квартир.
Понимаешь, за неделю 50 квартир так вот взяли.
А цена подарок?
Полтора миллиона.
Сейчас ситуация немного изменилась.
Ну, как сказать, немного. Мы поднимали цены постепенно. То есть не было такого, что они стоили 49, а стали стоить 90. Собственно, 90 они сейчас стоят только очень-очень редкие квартиры, буквально, по-моему, 3 во всем доме. Сейчас в нашем жилом комплексе можно купить квартиру примерно от 77 тысяч. Плюс у нас действует очень много программ, каких-то индивидуальных скидок. То есть мы с каждым потенциальным покупателем общаемся, доводим там его ситуацию до руководства, пытаемся найти какие-то пути решения, как сделать ему комфортно. У нас беспроцентная рассрочка. Причем эту рассрочку можно обговорить индивидуально, то есть на какой срок она будет, какие платежи там будут. Ситуации
числе...
у людей бывают очень разные.
В
да,
том
пока
числе
вот
за эфиром вы оговорились про то, что если сдают квартиру, люди и берут при этом в ипотеку, то компенсируется, да, какая-то
да, стоимость? Есть у нас и такая программа, она пользуется наибольшим спросом. В случае, если человек сейчас снимает жилье, да, и берет ипотеку на то, чтобы купить у нас квартиру, но мы понимаем, что для того, чтобы платить и ипотеку, и снимать жилье, еще как-то нормально жить, это очень сложно. Поэтому мы компенсируем ему до определенного периода часть. Не часть, вернее, а стоимость аренды жилья.
Очень радостно, что за несколько лет меняется отношение у людей. Зачем я буду себе покупать дорогую квартиру, я лучше буду снимать, и мне это комфортно, да? Но когда включается та самая математика, которую сказал Алексей, да, включается калькулятор, и ты понимаешь, что сейчас на самом деле можно платить ипотеку, и это будет гораздо дешевле, чем ты платишь за съемную квартиру. Вот очень простая математика. Просто необходимо посчитать, да?
Вы знаете, для меня вопрос ипотеки о том, что это плохо, никогда не стоял. Ну, то есть многие люди, которые там приходят, которых я знаю, они рассуждают, каким образом. Им дали график платежей. График платежей в месяц нормальный, всех все устраивает, но не смотрят, сколько они переплатят. Говорят, да боже мой, до чего я буду отдавать эти деньги банку, да ни за что, я лучше буду копить. Мне кажется, это не совсем правильная позиция, потому что ну, деньги обесцениваются. Я помню свою первую ипотеку, я платила 15 тысяч в месяц, это были какие-то колоссальнейшие деньги просто от зарплаты, ну, в смысле, это было просто 70% моей заработной платы, да, но, тем не менее, как-то мы все профессионально растем, растет там у нас доход, растет, в принципе, ну, меняется ценность денег. И самое главное, о чем я никогда для себя не забывала, отлично, что я сейчас могу снимать квартиру, но у меня будет 50, 60, 70. Если я всю жизнь ее снимала, что будет дальше? Ну, про вопросы пенсионного обеспечения в нашем государстве, думаю, можно не
говорить. Есть еще одна особенность, что покупая квартиру сейчас по одной цене, вы можете всегда продать ее по цене гораздо выше в будущем. Какая-то вот есть еще одна вот особенность, наверное, нашего рынка недвижимости, что нет убежденности в том, что стоимость на жилье будет снижаться. Она всегда только растет. Ну, это, наверное, связано и с уровнем благосостояния, да, и...
В том числе...
Я бы хотел сказать, с большим притоком населения Дальний Восток, но пока об этом я не могу сказать,
как
к сожалению.
Как минимум, Владивосток стал столицей ДФО, а это уже...
А, кстати, как-то повлияло вот перенос названия из Хабаровска во Владивосток на стоимость недвижимости?
Скажем так, на себе я этого не заметила, у нас не было мысли, что вау, мы теперь столица, давайте повысим.
Столичные
два
цены,
раза,
да. А давайте посмотрим московские цены. Да, московская цена, да, 117 тысяч. Ну, у нас такая же, нет. Мы немножко другая столица, с немножко другой динамикой и с другим пониманием. Кстати, вот а какова основная концепция жилищного комплекса «Зеленый бульвар»? Была вот основная концепция?
Ну, основная концепция – это то, та, о которой мы говорим весь эфир. Комфортная среда.
Комфорт, все-таки комфорт.
Мы хотим, чтобы люди выходили во двор, не сидели в квартирах, выходили, гуляли, дышали свежим воздухом, проводили там время, знакомились. И я надеюсь, что нам этого удастся достичь. Более того, жилой комплекс, как я говорила, находится в новом микрорайоне. И вокруг будут строиться другие дома. Мы пытаемся делать застройку в этом микрорайоне кварталами. Ну, то есть вот сейчас, например, одновременно там строим дома мы, строит их другая компания, строит третья компания. И все они будут сдаваться с разницей примерно в полгода-год. То есть людям жить на стройке совершенно
некомфортно.
Не придется. Да. К сожалению, сейчас, ну как к сожалению, к счастью для их жителей, да, построились уже три дома в этом первом квартале. И, конечно, жители испытывают огромные неудобства. Нам страшно перед ними, неловко, правда. Мы пытаемся это минимизировать всеми возможными силами. Там, может быть, в ущерб там, скорости строительства где-то, может быть, там какие-то материальные несем потери. Но я понимаю, что ну, мы не можем их оградить от стройки, это невозможно. Когда у тебя за окном она ведется, ну, как минимум, там 12 часов в сутки, вокруг ездит строительная техника, это действительно тяжко.
Я помню еще из своего детства, когда начали вбивать 12-метровые сваи под новый фундамент, ты жил как будто на этой свае. Да, и желание было одно – уехать куда-нибудь далеко. Но и жить на стройке тоже некомфортно, даже вот из также своего примера могу сказать, да, пока дома у себя в квартире ремонт не закончил, я в нее не заехал, потому что жить, когда производится тут же ремонт, тут же кто-то тебе и бойлер начинает вешать, кто-то кафель укладывает, а электрик говорит, не лезь сюда, иначе тебя сейчас точно шандар. Это было некомфортно. Паузу сделаем буквально на несколько минут, Константин Михайлов с новостями совсем скоро появится, ну а затем мы вернемся к нашему диалогу.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
С нами в студии Елена Сергеевна Кулакова, заместитель генерального директора ООО РКСК.
Много ли усилий уходит на то, чтобы создать комфорт?
Вы знаете, если честно, когда работа в удовольствие, то о каких усилиях может идти речь?
Сейчас будет сдача еще одного дома, да, вот за эфиром мы сказали. Вот, вот этот квартал ваш, когда будет сдаваться полностью?
У нас жилой комплекс, который мы строим, состоит из трех домов. Но мы как-то вошли во вкус, увидели земельный участок дальше и решили, что он будет состоять из четырех домов.
Но это участок не военных.
Нет, да, с ним все прекрасно. Но четвертый дом пока в планах, а три дома мы сейчас строим. Первый дом мы планируем сдать в следующем году. Второй дом очень постараемся сдать тоже в следующем году, но может быть там максимум начало 21-го. И третий дом мы тоже планируем сдать в 21-м году.
Какова этажность домов? Я, кстати, я просто ни разу не видел. Я видел только вот рекламные носители, размещенные по городу, но ни разу так и не добирался до Зеленого бульвара.
Дома высотные, 25 этажей.
25 этажей – это монолитное…
Монолитно-каркасное строительство.
Монолитно-каркасное. Да. А что такое монолитно-каркасное строительство?
Ну, это когда вы… Простите, я не строитель, да? Тоже приходилось в это вникать, поэтому объясню, наверное, для строителей достаточно смешно. Это когда вы выливаете…
А мы эфир не для строителей ведем.
Да.
Ну, я думаю, строители тоже вас слушают. Это когда выливается из бетона и арматуры остов здания, несущие стены все… соответственно, и потом они закладываются каким-либо материалом, то есть блоками, кирпичом, утеплителем, что угодно, может быть, технологией.
Все квартиры, которые продаются, они продаются без отделки и с возможной свободной планировкой?
Они все продаются со свободной планировкой, мы сделали так специально, потому что у людей совершенно разные запросы и потребности, и не хочется, чтобы потом люди приходили и все стены сносили. Но, как правило, это и зачастую происходит. Преимущество монолитно-каркасного строения как раз в том, что у вас все несущие стены, они находятся по периметру. То есть внутри вы можете строить все, как вам удобно, угодно.
Если любишь большое количество стен, да, то, пожалуйста, строй. Говорит, почему, говорит, построил круглый дом? Да, да чтобы из-за угла не убили. А так и проявляются круглые дома. Но это уже из области, конечно, анекдотов. А если взять вот факт того, что люди привыкают парковать машину. Мы об этом уже сказали, да, парковать машину возле дома. А легко ли человеку, вот по-вашему, перестроиться, что машина не под окнами находится, не видно ее?
Как же он без своей зайки, да?
Да, да.
Вы знаете, на самом деле Некоторые жители смогут видеть свои машины из окон и могут спать спокойно. Но я думаю, что у нас парковки находятся прямо-таки в шаговой доступности. То есть не нужно будет идти до ближайшего паркинга 15 минут. Поэтому, мне кажется, автомобилисты не будут испытывать никакого дискомфорта. И пока, честно сказать, мы от своих дольщиков не услышали ни одного отрицательного отзыва по поводу того, что да нафига нам этот двор, давайте напаркуем машины под окнами. То есть даже люди, которые имеют автомобили, они тоже хотят все-таки иметь вокруг себя комфортную среду.
А вот тот самый будущий микрорайон, да, то есть мы должны тоже понимать, что большое количество домов, да, будет строиться, а инфраструктура всего микрорайона, это все-таки школы, детские сады, магазины, спортивные комплексы. Насколько они сейчас, даже вот с компаниями, которые ведут параллельно с вами, да, работу и строительство, продумываются, оговариваются, просчитываются?
Вы знаете, это вопрос, который, конечно, задают все. Я бесконечно уважаю и благодарна нашим дольщикам за то, что они нам верят. Судя по обратной связи, которую мы получаем, людей больше всего волнует, что все они нам говорят, все застройщики обещают, поэтому, да, ничего вы там не сделаете, мы это понимаем.
Ну, но застройщики цена, типа, не мол, политики.
Цена типа у вас нормальная, окей, поживем и так. Поэтому я думаю, что их ожидает приятный сюрприз все-таки, тех, кто не верит. По инфраструктуре микрорайона. Во-первых, уже в трех построенных домах все первые этажи отданы под общественные помещения, да, делового характера. То есть там есть офисы, магазины, парикмахерская, детский сад. Вот, не знаю, работает он уже или только собирается, но вроде как собираются там делать частный детский сад. И студия детского развития. В непосредственной близости от наших домов строится муниципальный детский сад. То есть там не то чтобы шаговая доступность.
То есть проект заложен, да, развитие района самого.
Да, 50 метров до этого детского сада. Проблема, скажу честно, как есть, мы никогда это ни от кого не скрываем, проблема со школой. То есть если детский сад – это такое мероприятие, в которое можно вложить какие-то деньги, да, надеясь, что там администрация его выкупит, это да. Стоимость строительства школы больше миллиарда. Ни один застройщик не в состоянии ее потянуть, поэтому только государственные программы. Мы всем дольщикам честно говорим, что школа там появится не раньше, чем через 3 года. То есть раньше, чем через 3 года, это просто, ну,
невозможно. Это физически невозможно, потому что школу ввести в эксплуатацию там, где ведется строительство, ну, скажем так, небезопасно. Небезопасно в плане того, что, ну, это дети, они могут идти куда угодно, лезть через заборы, ограждения, под ними, вместо них и так далее. Я ну просто сейчас о своем детстве рассказываю.
Просто еще существует та же самая программа развития города и как раз-таки вот строительство новых школ, туда еще нужно войти. И в эту программу ты войдешь уже, собственно говоря, после того, как закончится строительство.
Я вот тут заметил, что пометочку нам сделали по поводу хвойного бора. Есть хвойный бор, да, какой-то вот неподалеку?
Да, как раз напротив детского сада строящегося есть прекрасный хвойный бор. Когда-то, около, по-моему, 60 лет назад, его высадили молодые энтузиасты, работавшие на теплицах, где, собственно говоря, строится сейчас новый микрорайон. Сейчас это они превратились в большие деревья, и такой создался своеобразный хвойный сквер. Мы со своей стороны делаем все, чтобы при строительстве он никаким образом не пострадал. Пытаемся его сохранить. Я думаю, что это получится. По нашим расчетам, для строительства детского сада там придется убрать 6 деревьев. Но это, к сожалению, данность, да? Их там, наверное, больше 100, поэтому я думаю, что, ну, невозможно
нет,
там построить
есть,
детский
есть
сад,
всегда,
к сожалению, по нормам.
Всегда есть компромиссное решение.
Да.
Можно убрать 6, посадить 20. Да,
я
и
согласна.
когда-то они вырастут. Это всегда является компромиссом. Хотя, вот честно скажу, знаю, что даже убрать 6 деревьев, это довольно-таки небюджетное занятие. Сколько стоит порубочный талон, мы прекрасно знаем и понимаем. Но есть еще одна проблемка. Ну, сложный вопрос, не задать мы его не можем. Это
уже страшно.
Это дорога.
Да, это действительно сложный вопрос, но... Если честно, этот вопрос, конечно, сложный только для тех, кто там сейчас живет. Я их прекрасно понимаю, дороги в микрорайон просто ужасные. Во-первых, они два существующих въезда в микрорайон, которые есть, они много-много лет не ремонтировались. Прошедший циклон их не пощадил, так же, как и весь город.
Ну вот одна дорога, один подъезд, это через зеленый угол, насколько да. я понимаю. Насколько я мог увидеть большое количество, в том числе и транспорта, которое ходит куда-то вниз, да, то есть это дорога как раз-таки к новому микрорайону.
Да, все верно.
А второй?
А второй выезд, это выезд как раз с первого квартала, который мы строим, и который выходит напрямую на улицу Нейбута. Он сейчас существует в грунтовом исполнении.
На улице, на улице Депутатской, на остановке да. Депутатской, где там он должен выходить, да?
Да, в районе остановки Депутатской. Он сейчас существует в грунтовом исполнении, довольно-таки в очень хорошем грунтовом исполнении. И в дальнейшем именно через этот выезд будет связь с трассой Дефрис-Седанка. То есть мы очень долго добивались этого, и спасибо большое администрации Владивостока, она объявила конкурс на проектирование развязки к нашему микрорайону, и даже, по-моему, уже в этом году заложила деньги в бюджет на строительство
и проектирование года, да. В том числе.
То есть в этом году будет закончено проектирование, в следующем году должно начаться строительство. И теперь остался последний вопрос, чтобы администрация края тоже это утвердила. Соответственно, когда будет построена эта развязка, я думаю, жители многих микрорайонов Владивостока просто вздохнут спокойно, потому что все мы знаем, что и Черняховского, и Нейбута, и Луговая, ну там...
Ну, выбраться с Нейбута в утренние часы тяжеловато. Вот даже мы знаем, Евгений Штыгайло нам бывает рассказывает, как он выезжает долго.
Как раз-таки с Нейбута.
Да. Но планы есть. Насколько эти планы могут измениться? Либо все идет сейчас по плану?
Все идет по плану. Вы знаете, когда нам дольщики, вот опять же, говорят, да вы ничего не построите, но глупо доказывать, да? Ну, мы всем говорим, ну, подождите годик.
За нас говорят наши дела.
Да, вы все сами увидите.
На сегодняшний день есть ли еще свободные квартиры для продажи в готовых, построенных домах, либо вот только в тех, которые строятся?
Смотрите, у нас компания с иностранным участием, то есть второй инвестор, это инвестор из Гонконга, у которого, почему мы, собственно, решили с ним сотрудничать, у него огромный опыт, больше 20 лет строительства жилья, причем в разных странах мира. И мы специально создали компанию резидента свободного порта, воспользовались преимуществами его, льготным налогообложением, это, в свою очередь, собственно говоря, и позволило держать цены на жилье на соответствующем уровне. Поэтому построенных домов у нас нет. Компания создавалась это. Люди все занимались строительством, да, есть у всех там сданные объекты, но именно эта компания была создана именно под этот проект. То есть данных домов нету. Есть вот эти три строящихся дома, ну и планируем мы строить четвертый дом.
Вот те самые планы, успейте в них поучаствовать. Как мы понимаем, все-таки зеленому бульвару быть, он будет по-настоящему зеленый и красивый. Стоимость определяет каждый для себя. Но вот для себя могу сказать, лучше обратите внимание на стоимость. Обратите и успейте воспользоваться предложениями. Это немаловажно. Спасибо большое вам за этот диалог. Спасибо за участие в нашей программе. Ну и, конечно, успехов в строительстве. Спасибо.
Спасибо большое.
Что приморцу хорошо.
Продолжается наш сегодняшний эфир. Ну вот уже рассказывали мы о том, что пограничники наши задерживают и продолжают задерживать японского браконьеров. Еще раз напомню, что вот недавно совсем пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю в исключительной экономической зоне Российской Федерации была вновь пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах.
Задержано 87 граждан КНДР. Которые входили в состав экипажа этих маломерных судов.
Ну, в общем, много уже задержали северных корейцев. Да, об этом мы беседовали в студии. И будем надеяться, что у наших пограничников все получится.
Да, у них все получается. Надо надеяться, чтобы у другой стороны появилось понимание, что не нужно сюда лезть.
Да. Ну, не все же. Скоро лед встанет, да, опять же. И сложно.
Пешком пойдут по льду.
А вот это уже опасно.
Меняем тему.
А еще об одном событии надо рассказать. 1 октября в 4 часа утра специалисты зарегистрировали Что?
Землетрясение в Японском море. Магнитуда 5 баллов.
Сейсмологическое явление затронуло сразу 4 государства. Японию, КНДР, Россию и Китай. Кстати, информация об этом есть и на сайте dv.kp.ru.
Точные координаты события известны. Называть мы их, я думаю, не будем.
Да давай назовем, почему.
Вперед.
Ну, может быть, кто-то сейчас как раз-таки вот будет искать координаты или забивать их там. В общем, ладно.
Толчки были зафиксированы на глубине 312 метров. По уточненной информации, землетрясение произошло в 140 километрах от Дальнегорска.
140 километров Дальнегорска. Да, к счастью, расстояние и глубина события обеспечили безопасность жителям края, и никто подводные те самые толчки даже не почувствовал. Но как событие, можно сказать, было. Было. Ну, да.
Не всякий год, знаешь, происходит землетрясение, особенно в 5 баллов.
Ну, будем надеяться, что это случайность и больше такого не повторится.
Меняем тему.
Ну, под занавес часа что? Что-нибудь веселое, да?
Да, давай.
Да, как что-то у нас землетрясение, северокорейские рыбаки, браконьеры. Как-то мы все об актуальном, да, о грустном. А вот сейчас более забавное.
Переносимся на Кубань.
На Кубань, да. 33-летний мужчина проник в школу. Где, в каком...
Эмеретинский.
Станице, да, утром 30 сентября. Ну, вот об этом один из телеканалов сообщает.
И с криком «Я сейчас кого-нибудь съем!» ранил себя ножовкой.
Трудовик, что ли, был?
Вот непонятно.
Что давай, он делал там? Дальше. А после произошедшего мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, прибывшими на место и доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана медицинская помощь.
Таблеточки дали,
чтобы
он успокоился.
В результате происшествия школьники и сотрудники не пострадали, рассказали следователи. Кубань-24, ну, тот самый канал, да, телеканал, со ссылкой на источник. Потому что в каждом, как сказать, в каждом правоохранительном органе
есть свой источник.
Источник, да. У кого-то источник долголетия, у кого-то источник финансового благополучия.
Кого-то где-то, ключ бьет, да, за домом.
У кого-то просто информационный источник. Так вот, сообщил источник, что перед тем, как нанести себе удар ножовкой, мужчина якобы закричал «Я сейчас кого-нибудь съем».
Ты знаешь, у меня сестра переехала
на
Кубань? Краснодар. Ну, это ж... Это же
где-то там, да.
Ну, вот рядом. У них образовалась уже такая большая диаспора. Да там же много людей, кто переезжает, в том числе с Дальнего Востока, с территории. Они местных жителей, знаешь, как ласково называют?
Нет, не знаю.
Кубаноиды.
Почему?
Ну вот почему, почему? Потому что вот такие кубаноиды заходят в школу и собираются резать себя ножовкой с криком «Я сейчас кого-нибудь съем».
Почему кого-нибудь съем?
Да я не знаю, голодный, может быть, мужчина был. А зачем он с ножовкой забегал в школу?
Ну,
он,
может быть, пытался
взломать амбарный замок на складе в школьной
может
столовой?
Может быть, пилил что-нибудь, подпиливал.
И был очень голоден.
Почему я кого-нибудь съем? Вот это вопрос на самом деле. Я не знаю на него ответа. Гадать мы здесь тоже не будем, наверное, да? Оставим все как есть, без каких-либо дополнительных комментариев. Сегодня какой день недели-то у нас уже?
Среда.
Среда. До выходных ты рукой подать. Уже кто-нибудь строит планы на выходные?
Работать.
Опять работать? Куда, Алексей, нельзя так много работать на выходные.
Всех денег не заработаешь, но я постараюсь.
Да, ну, нам-то оставь, если ты все заработаешь. Нам с Павлом Красновым точно ничего не останется. На сегодня, наверное, будем уже ставить мы троеточие, да, потому что точку обычно мы не ставим.
Продолжение следует.
Продолжение следует. Следите за эфиром «Комсомольской правды». Это радио, которое может быть с вами и должно быть 24 часа в сутки. Я думаю, что много информации полезной нужно и о событиях страны и мира. Совсем скоро в эфир выйдут новости в 11:00. Ну а мы же надолго не прощаемся. Услышимся с вами завтра утром. Услышимся уже в 8 часов утра. Пока же всем хорошего, доброго, туманного таймурского дня. Пока!
Time. I know this ain't a pickup line. I just think that you're a dime.
We'll just sit there, girl.
I know that pop that's in your chest. It can't be spinning and so much stress. But you gotta let it go.
Go, go, girl.
Just close your eyes, I'll grab your waist. Next thing you know, you have your pace. Girl, you gotta let it go.
Go.
lasting years down the line. I'm telling you, girl, you're a dime.
Well, don't just sit there, girl.
I know that heart that's in your chest, it carries pain and so much stress, but you gotta let it go. Just close your eyes, I'll grab your waist. Next thing you know, you have your pace. Girl, you gotta let it go.
Приморцу хорошо.